Банкир горько сожалел, что поссорился с гнусной торговкой нарядами. И все же, уверенный в гипнотической силе своей кассы и в болеутоляющем средстве с подписью «Гора», он позвонил слуге и приказал ему наведаться к страшной вдовице на улице Нев-Сен-Марк и просить ее пожаловать к банкиру. Гора — кассир французского банка, подписывавший банковые билеты. В Париже крайности сближаются благодаря страстям. Там порок издавна связывает богача с нищим, величие с ничтожеством. Там императрица советуется с мадемуазель Ленорман. Там вельможа всегда находит какого-либо рампоно. И так из века в век. Ленорман — гадалка, у которой часто бывала Жозефина Бугарне, впоследствии жена Наполеона I. Рампоно — владелец модного в конце XVIII века парижского кабачка, занимался интригами и сводничеством. Часа два спустя новый слуга воротился. — Господин барон, — сказал он, — госпожа Сент-Эстеф совсем разорилась. — О, тем лучше, — радостно сказал барон. — Она в мой рука. Почтенная женщина, слыхать, большая охотница до карт, — продолжал слуга. Другая ее слабость — комедиантик из бродячего театра, которого из конфузу она выдает за своего крестника. Она, слыхать, отличная повариха, ищет теперь место. Эти дьяволы из второсортных гениев знают 10 способов заработать деньги и 20, чтобы их промотать, — мысленно сказал барон, не подозревая, что совпадает мыслями с Панургом. Панург — персонаж романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», знавший, по словам Рабле, 63 способа добывать деньги. Он опять послал слугу разыскивать госпожу Сент-Эстеф, и она появилась, но лишь на другой день. Новый лакей на расспросы Азии не преминул сообщить этому шпиону в юбке о плачевных последствиях, к которым привели письма любовницы господина барона. — Мосье должен крепко любить эту женщину, — сказал лакей в заключение, — ведь он чуть было не помер. Я ему советовал не возвращаться туда. Там ему живо заговорят зубы. Она, слыхать, уже стоит господину барону 500 тысяч франков, не считая расходов на особняк на улице Сен-Жорж. Да ведь эта женщина хочет денег, только денег. Выходя от мсье, госпожа баронесса смеялась и говорила, если так пойдет дальше, эта девица сделает меня вдовой. «Черт возьми!» — отвечала Азия. «Никогда нельзя убивать курицу, которая несет золотые яйца». «Господин барон на вас только и надеется», — сказал слуга. «Ах, уж мне ли не знать, как подействовать на женщину?» «Пожалуйте в комнату», — сказал лакей, преклоняясь перед этой таинственной властью. «Вот тебе раз», — сказала мнимая Сент-Эстеф, входя к больному с самым скромным видом. — Стало быть, у господина барона случились кое-какие неприятности. — Ну, что прикажете делать? Каждый расплачивается за свои слабости. Я тоже хлебнула горе. За 2 месяца колесо фортуны не в попад для меня оборотилось. И вот ищу место. Мы были слишком легкомысленны, и вы, и я. Ежели бы господин барон пожелал поставить меня кухаркой к мадам Эстер, уж как бы я ему была предана, как бы хорошо следила за Эжени и мадам. — Не в том дело, — сказал барон. — Я не мог делаться хозяин, и меня фертят как волчок, — подсказала Азия. Вы потакали своей слабости, папаша. А девчонка держит вас. и дурачит. Господь Бог справедлив. — Справедлив? — сказал барон. — Я не зваль тебя, чтобы слушать мораль. — Полно, сынок. Немножко морали не повредит. Это соль жизни нашей братьи, как грешок для ханжи. Послушайте, вы были щедрым? Заплатили ее долги? — Та! — жалобно сказал барон. — Отлично. Выкупили ее вещи? — Вот это уже получше. Но все же недостаточно. Посудите сами. Ведь на этом далеко не уедешь. А такие девицы любят форснуть. — Я готовлю ей сюрприз на улице Сен-Шорж. — Он знает, — сказал барон. — Но я не желаю бить простофиль. — Зачем же дело стало? Бросьте ее. — Боюсь, что он мне позволяет это, — вскричал барон. — А-а-а, мы хотим оправдать наши денежки, сын мой, — отвечала Азия. — Послушайте, вы, милушка, выудили у людей не 1 миллион. Говорят, их у вас 25. Барон не мог скрыть улыбки. — Так вот, надо выпустить из рук 1. — Охотно выпустил би, — отвечал барон, — но не успей я выпустить 1, как спрашивал 2. — Мудреного нет, — отвечала Азия, — вы боитесь сказать «а», чтобы не дойти до «я». — Но Эстер — честная девушка. — Очень честный девушка, — вскричал барон, — он очень желал бы решиться, но только как расплата за толк. Попросту сказать, она не хочет быть вашей любовницей, ей это противно, понимаю ее. Девка привыкла потакать своим прихотям, а после молодых франтов не очень-то нужен старик. Поглядеть на вас, куда какой красавчик, и толстый, как Людовик XVIII. К тому же малость глуповатый, как все, кто гоняется за фортуной, вместо того, чтобы ухаживать за женщинами. Ну да ладно. Если не пожалеете 600 тысяч франков, — прибавила Азия, — уж я возьму на себя это дело, и девочка согласится на все, что вы пожелаете. — 600 тысяч франк? — вскричал барон, слегка подпрыгнув. — Эстер мне уже стоит 1 миллион. — А, пожалуй, счастье и стоит 1 600 000 франков, брюхастый греховодник. — Да вы и сами знаете мужчин, которые проели с любовницами не 1 и не 2 миллиончика. Я даже знаю женщин, ради которых шли на эшафот. Слыхали про доктора, что отравил своего друга? Он польстился на богатство, чтобы составить счастье женщины. Та, я знаю. Но пускай я и влюблен, я не так глюп. Здесь, по крайней мере, потому, когда я вижу Эстер, я мог бы отдать весь мой бумажник. — Послушайте, господин барон, — сказала Азия, принимая позу Семирамиды. — Вас достаточно выпотрошили. Я буду не я, если не помогу вам в переговорах, само собой. Слово Сент-Эстеф. — Хорошо. Я тебя вознагрошу. Надеюсь. Ведь вы могли уже убедиться, что я умею мстить. — Притом, знаете, папаша, — сказала она, метнув в него страшный взгляд, — уговорить Эстер для меня просто... как снять нагар со свечи. О, я знаю эту женщину. Когда плутовка осчастливит вас, вы без нее и вовсе не сможете жить. Вы хорошо мне заплатили. Конечно, приходилось из вас вытягивать, но в конце концов вы все же раскошелились. Что до меня, я ведь выполнила свои обязательства, не так ли? Ну вот, послушайте, предлагаю вам сделку. Я вас слушал. Вы определите меня поварихой к мадам. Нанимаете на 10 лет. Жалование вы мне положите 1000 франков и уплатите вперед за 5 лет. Ну, вроде задатка. Раз я у мадам, я сумею склонить ее и на дальнейшие уступки. Например, вы преподносите ей хорошенький наряд от мадам Огюст. Она знает вкус мадам и ее капризы. Затем к 4 часам приказываете заложить новую карету. Придя после биржи к мадам, вы вместе с нею отправляетесь прогуляться в Булонский лес. Это означает, что она открыто признает себя вашей любовницей. Она принимает на себя обязательства на виду всего Парижа. За это 100 000 франков. Затем вы у нее обедаете. Я мастерица на такие обеды. После чего везете ее на спектакль в варьете, в ложу авансцены. И весь Париж скажет: вот старая шельма, Нусинген, со своей любовницей. Лестно, не правда ли? Все эти преимущества входят в счет 1 000 000. Я женщина добрая. В неделю, если вы меня послушаетесь, ваше дело далеко продвинется вперед. Платиль бы 100 000 франк. На вторую неделю, — продолжала Азия, как будто не слыша этой жалкой фразы, — мадам, соблазнившись таким почином, решится бросить свою квартирку и переехать в особняк, который вы ей преподнесете. Ваша Эстер опять выезжает в свет, встречается с прежними подругами, она желает блистать, она задает пиры в своем дворце. Все в порядке. За это еще 100 000. Вот вы у себя дома. Эстер себя славила, она ваша. Остается безделица, а вы раздуваете ее невесть во что, старый слон. Гляди, как он вылупил глаза, чудище эткое. Так и быть. Беру это на себя. Всего 400 000. Но не беспокойся, мой толстячок. Ты их выложишь только на другой день. Вот где честность, верно? Я тебе больше доверяю, чем ты мне. Ну, а ежели я уговорю мадам признать себя публично вашей любовницей, а срамить себя, принять от вас подарки, которые вы ей преподнесете, может статься даже сегодня, тогда-то вы уж поверите, что я могу заставить ее сдать вам и Сен-Бернардскую высоту. А это дело трудное, как хотите. Тут, чтобы втащить вашу артиллерию, усилий понадобится столько же, сколько первому консулу в Альпах. Речь идет о Наполеоне, перешедшем со своей армией в 1800 году через Сен-Бернардский перевал в Альпах. А почему? Сердце ее преисполнено любви до основания, как говорит ваше братье, знающее латынь, — продолжала Азия. Она воображает себя царицей Савской, потому что, видите ли, возвеличила себя жертвами, принесенными любовнику. Вот какие бредни вбивают себе в голову эти женщины. А все-таки, милуша, надо отдать ей справедливость, ведь это благородно. И если причудница вздумает умереть от огорчения, что стало вашей, я ничуть не удивлюсь. Но меня одно только успокаивает. Говорю это, чтобы придать вам храбрости. У нее добротная подоплека продажной девки. — Ти, — сказал барон в глубоком молчаливом восхищении, слушавший Азию, — ти, имей талант к растлений, как мой к банковский дел. — Так решено, ангелок, — продолжала Азия. — Получай 50 000 франк замен 100 000. И я даю еще 500 на другой день после мой триумф. — Ладно, пойду работать, — ответила Азия. — Ах, запамятовала. — Прошу вас пожаловать к нам, — продолжала Азия почтительно. — Мадам встретит мсье ласковая, как кошка, а, возможно, и захочет быть вам приятной. — Ступай, ступай, торокая, — сказал банкир, потирая руки. И, улыбнувшись страшной мулатке, он сказал про себя: — Как умно иметь много денег. Вскочив с постели, он пошел в контору и с легким сердцем опять занялся своими бесчисленными делами. Ничто не могло быть пагубнее для Эстер, нежели решение, принятое Нусингеном. Бедная куртизанка отстаивала свою жизнь, отстаивая верность Люсьену. Карлос называл «не тронь меня» это столь естественное сопротивление. Между тем Азия пошла, не без предосторожности, принятой в подобных случаях, рассказать Карлосу о совещании, состоявшемся между нею и бароном, и о том, какую она из всего извлекла пользу. Гнев этого человека был ужасен, как и он сам. Он прискакал тотчас же к Эстер в карете с опущенными занавесками, приказав кучеру въехать в ворота. Взбежав по лестнице, бледный от бешенства, двойной обманщик появился перед бедной девушкой. Она стояла, когда он вошел. Взглянув на него, она упала в кресло, точно у нее ноги подкосились. — Что с вами, сударь? — сказала она, дрожа всем телом. — Оставь нас, Европа! — сказал он горничной. Эстер посмотрела на эту девушку, точно ребенок на мать, с которой его разлучает разбойник, чтобы покончить с ним. — Извольте знать, куда вы толкаете Люсьена, — продолжал Карлос, оставшись наедине с Эстер. — Куда? — спросила она слабым голосом, отважившись взглянуть на своего палача. — Туда, откуда я пришел, мое сокровище. Красные круги пошли перед глазами Эстер, когда она увидела лицо этого человека. — На галеры! — прибавил он шепотом. Эстер закрыла глаза, ноги у нее вытянулись, руки повисли, она стала белой, как полотно. Человек позвонил, вошла Прюданс. — Приведи ее в сознание, — сказал он холодно. — Я еще не кончил. В ожидании он прохаживался по гостиной. Прюданс Европа вынуждена была просить его перенести Эстер на кровать. Он поднял ее с легкостью, выдававшей атлет. Понадобилось прибегнуть к самым сильным лекарственным средствам, чтобы вернуть Эстер способность понять свою беду. Часом позже бедняжка была в состоянии выслушать того, кто живым кошмаром сидел в изножии ее кровати и чей пристальный взгляд ослеплял ее точно две струи расплавленного свинца. — Душенька, — сказал он, — Люсьен на распутье между жизнью полной достоинства, блеска, почестей, счастья и грязной илистой ямой полной камней, куда он готов был кинуться, когда я с ним повстречался. Семья де Гранлье требует от милого мальчика поместья стоимостью в миллион, прежде чем преподнести ему титул маркиза и предоставить ему эту жертву, именуемую Клотильдой, при помощи которой он достигнет власти. Благодаря нам обоим Люсьен приобрел материнскую усадьбу, древний замок де Рюбампре, и не бог весть, как дорого, 30 000 франков всего-навсего. Но адвокату Люсьена посчастливилось, и он к замку пристегнул земельные угодья ценою в миллион, причем заплатил в счет этой суммы лишь 300 000. Замок, путевые издержки, наградные посредникам, изловчившимся утаить сделку от местных обитателей, пожрали остатки. Впрочем, 100 000 помещены нами в одно верное дело. Не пройдет и нескольких месяцев, как они превратятся в 200-300. Через 3 дня Люсьен возвратится из Ангулема. Пришлось ему туда съездить, ведь никто не должен заподозрить, что он составил себе состояние, пролеживая ваши матрацы. — О, нет! — в благородном порыве сказала Эстер, подняв к нему потупленные глаза. — Я спрашиваю вас, подходящее ли теперь время отпугивать барона? — сказал он спокойно. — А вы позавчера его чуть не убили. Он упал в обморок, точно женщина, прочтя ваше второе письмо. — У вас замечательный стиль, с чем вас и поздравляю. — Умри, барон, что осталось бы с нами? Когда Люсьен выйдет от святого Фомы Аквинского зятем герцога де Гранлие, и вы пожелаете окунуться в сену, ну что ж, душа моя, я предлагаю вам руку, чтобы нырнуть с вами вместе. Кончают и так. Но все же рассудите прежде. Не лучше ли все-таки жить, повторяя ежечасно, какая блестящая судьба, какое счастливое семейство? Ведь у него будут дети. Дети! Думали вы когда-нибудь о том, какое наслаждение погладить своей рукой головку его ребенка? Эстер закрыла глаза, едва заметно вздрогнув. И, глядя на это счастье, как бы сказать себе: «Вот мое творение!» Он умолк, и несколько мгновений оба они молча смотрели друг на друга. «Вот во что я пытался притворить отчаяние, от которого бросаются в воду», — заговорил опять Карлос. «Можно ли меня назвать эгоистом? Вот какова любовь. Так преданы бывают лишь королям, но я короновал моего Люсьена. И будь я прикован на остаток моих дней к прежней цепи, мне кажется, что я был бы спокоен, думая, он на бале, он при дворе. Душа и мысль мои торжествовали бы, пусть плоть моя была бы во власти тюремных надсмотрщиков. Вы жалкая самка, вы и любите как самка. Но любовь у куртизанки, как и у всякой падшей твари, должна была пробудить материнское чувство наперекор природе, обрекающей вас на бесплодие. Если когда-либо под шкурой аббата Карлоса обнаружат бывшего каторжника, знаете, как я поступлю, чтобы не опорочить Люсьена? Эстер с тревогой ожидала, что он скажет. — А вот как! — продолжал он после короткого молчания. — Я умру, подобно неграм, проглотив язык. А вы вашим жеманством наводите на мой след. О чем я вас просил? Опять надеть юбки торпиль на 6 месяцев, на 6 недель, чтобы подцепить миллион. Люсьен не забудет вас никогда. Мужчина не забывает существо, которому он, пробуждаясь поутру, обязан наслаждением чувствовать себя богатым. Люсьен лучше вас. Он любил Короли. Она умирает. Ее не на что похоронить. Что же он делает? Он не падает в обморок, как вы сейчас, хотя он и поэт. Он сочиняет 6 веселых песенок и получает за них 300 франков. На эти деньги он и похоронил Короли. Я храню эти песенки. Я знаю их наизусть. Ну что ж, сочините и вы ваши песенки. Будьте веселый, будьте озорной, будьте неотразимый и ненасытный. Вы поняли меня? Не вынуждайте сказать большее. Ну, поцелуйте же вашего папашу. Прощайте. Когда через полчаса Европа вошла к своей госпоже, она застала ее перед распятием на коленях в той позе, которую благочестивейший из художников придал Моисею перед неопалимой Купиной на горе Хариф, чтобы изобразить всю глубину и полноту его преклонения перед Иеговой. Произнеся последние молитвы, Эстер отреклась от своей прекрасной жизни, от скромности, к которой она себя приучила, от гордости, от добродетели, от любви. Она встала. — О, мадам, такой вы никогда больше не будете! — вскричала Прюданс Сервьен, пораженная божественной красотой своей госпожи. Она проворно поставила зеркало, чтобы бедняжка могла себя увидеть. Глаза хранили еще частицы души, улетающие на небеса. Кожа еврейки блистала белизною. Ресницы, омытые слезами, которые осушил пламень молитвы, напоминали листву после летнего дождя. Солнце чистой любви в последний раз озаряло их своим лучом. На губах как бы дрожал отзвук последней мольбы, обращенной к ангелам, у которых, без сомнения, она заимствовала пальму мученичества, вверяя им свою незапятнанную жизнь. Наконец в ней чувствовалось то величие, которое было верно у Марии Стюарт, когда она прощалась с короной, землей и любовью. «Я желала бы, чтобы Люсьен видел меня такой», — сказала она, подавляя невольный вздох. «Ну а теперь», — продолжала она дрогнувшим голосом, — «давай валять дурака». При этих словах Европа остолбенела, точно услыхав кощунствующего ангела. — Ну что ты так смотришь? Будто у меня во рту вместо зубов гвоздик. Непотребная, нечистая тварь, воровка, девка. Вот что я теперь. И я жду милорда. Так нагрей же ванну и приготовь наряд. Уже полдень. Барон придет, конечно, после биржи. Я скажу ему, что жду его. И пусть Азия приготовит сногсшибательный обед. Я хочу свести с ума этого человека. Ну, ступай, моя милая. Будем веселиться, иначе сказать, работать. Она села за свой столик и написала такое письмо. Друг мой, если бы кухарка, которую вы мне прислали, никогда не была у меня в услужении, я могла бы подумать, что вашим намерением было известить меня, сколько раз вы падали в обморок, получив позавчера мои записки. Что поделаешь? Я была очень нервной в тот день, потому что предавалась воспоминаниям о моей горестной жизни. Но я знаю чистосердечие Азии и не раскаиваюсь, что причинила вам некоторые огорчения, ведь оно доказало мне, как я вам дорога. Таковы мы, жалкие презренные существа. Настоящая привязанность трогает нас гораздо больше, чем сумасшедшие траты на нас. Что касается до меня, я всегда боялась оказаться подобием вешалки для вашего тщеславия. Я досадовала, что не могу быть для вас чем-либо иным, ведь, несмотря на ваши торжественные уверения, я думала, что вы принимаете меня за продажную женщину. Так вот, теперь я буду пай-девочкой, но при условии, что вы пообещаете слушаться меня чуточку. Если это письмо покажется вам убедительней, чем предписание врача, докажите это, навестив меня после биржи. Вас будет ожидать, разубранная вашими дарами, та, которая признает себя навеки покорным орудием ваших наслаждений, Эстер. На бирже барон Нусинген был так оживлен, так доволен, так покладист. Он соизволил так шутить, что Дютие и Келлеры, находившиеся там, не приминули спросить о причине его веселости. — Я любим. — Мы скоро празднуй новосель, — сказал он Дютие. — А во сколько это вам обходится? — в упор спросил его Франсуа Келлер, которому госпожа Кольвиль стоила, по слухам, 25 000 франков в год. — Никогда этот женщин, который есть ангел, не спрашивали ни лиар. — Так никогда и не делается, — отвечал ему Дютие. — Для того, чтобы им никогда не приходилось о чем-либо просить, они изобретают теток и матерей. От биржи до улицы Тедбу барон 7 раз сказал своему слуге: «Ви не двигайсь з мест, стегает лошадь». Он проворно взобрался по лестнице и впервые увидел свою любовницу во всем блеске той холеной красоты, что встречается только у этих девиц, ибо единственным их занятием является забота о нарядах и своей внешности.